Глава 15. Неудача. Королевство Наваррское занимает небольшое возвышенное плоскогорье, пересекаемое в различных направлениях бесплодными холмами и большими гранитными скалами наподобие глыб. В гасконских склонах гор берут начало многие шумные потоки, по берегам которых ютятся маленькие селения и пасутся тучные стада. Но к югу от Пампелуны ничего этого не было. Высокие бесплодные холмы сменялись голыми скалами с темными ущельями да каменистыми пустынями. Через такую-то пустынную страну пробирался сэр Найджел со своим отрядом, то минуя горные ущелья, из глубины которых небо казалось узкой голубой полоской, то длинной вереницей скользя по узкой скалистой тропинке, протоптанной погонщиками мулов, над бездонной пропастью, в глубине которой ревел и пенился бешеный поток. На третий день к вечеру горные цепи вдруг словно распались перед ними, и сэр Найджел остановился на берегу широкой глубокой реки Эбро. А на следующий день, чуть забрезжил рассвет, они уже переправились вброд через быструю речку и очутились на испанской территории. После такого трудного перехода надо было дать отдохнуть людям и лошадям и, кроме того, выработать план дальнейшего наступления. Выбрав удобное место в густом сосновом лесу, сэр Найджел остановился здесь на целый день и сейчас же созвал совет из рыцарей. Надо заметить, что с сэром Найджелом вызвались ехать лучшие и доблестнейшие воины того времени, как, например, Вильям Фельтон, Оливер Бернсторн, мужественный и опытный Симон Берлей, шотландский странствующий рыцарь граф Атус и сэр Ричард Кастон. Кроме того, из нижних чинов 60 копьеносцев и 320 стрелков. Сейчас же были разосланы разведчики, которые к вечеру вернулись с известием, что испанский король расположился лагерем по дороге к Бургасу, в верстах в 14 от соснового леса, где находился отряд, и насчитывает в своих рядах 20 тысяч всадников и 45 тысяч пехотинцев. Зажгли костер. Красное пламя освещало суровые и мужественные лица воинов. «По моему мнению, — говорил Симон Берлей, — мы как нельзя лучше исполнили поручение принца. Узнали, где находятся главные силы испанского короля, определили численность его войск, и теперь с чистой совестью можем отправиться в обратный путь». «Согласен с вами», — сказал Вильям Фельтон. «Но, откровенно говоря, я давно уже не пробовал крепость моего копья в битве, и потому не уйду отсюда, пока хоть одним глазком не взгляну на испанского кавалера». «Конечно, я вас не оставлю, сэр Фельтон», — возразил ему серьезно Симон Берлей. «Но имейте в виду, что я старый воин, и потому считаю не совсем безопасным для маленького отряда в 400 человек стоять между 60-тысячной армией и широкой быстрой рекой. Тем не менее, мы опозорим родную Англию, если, находясь вблизи неприятеля, уйдем без боя», — горячо заметил сэр Ричард Кастон. «И Шотландию тоже», — добавил граф Атус. «Я никогда не сомневался, что в Шотландии есть достойные джентльмены», — обратился к графу сэр Найджел. «Мы не имеем права, сэр Симон, верить на слово простым лазутчикам, которые не так уж опытны, чтобы на глаз определить численность неприятельской армии. Мы должны привести принцу более точные сведения. Вы спрашиваете моего совета, и я высказал свое мнение. Начальник вы, и потому поступайте, как находите нужным», — ответил сэр Симон. «Река не представляет для нас такого большого затруднения, так как мы можем приблизиться к неприятельскому лагерю с противоположной стороны». Симон покачал головой. «Что же вы думаете предпринять?» — спросил он. «По-моему, надо сейчас же двинуться вперед, пока им еще не донесли о нашей переправе, и если будет хоть малейшая возможность, немножко пощипать испанских кавалеров». «Щипать так щипать, я на все согласен», — сказал Симон. На сей раз все согласились с сэром Найджелом, и сейчас же после скудного ужина выступили под прикрытием темной ночи и дремучего леса. Лошадей вели в поводу, потому что невозможно было ехать верхом по такой неровной местности. Дорогу указывал привязанный за руку к стремени Симона Черного пойманный испанский крестьянин. На рассвете отряд очутился среди каменистых отрогов гор и зияющих черных оврагов. «Эта испанская собака обманула нас», — заявил Симон Черный. «Но так как здесь поблизости я не вижу дерева, то можно бросить его с утеса». Крестьянин сразу догадался о намерении Симона и тотчас же бросился на колени, громко моля о пощаде. «На утес его!» — кричали стрелки, потрясая кулаками. Еще одна минута, и Симон Черный оторвал бы уцепившегося за скалу крестьянина и швырнул бы его в пропасть, но на него, как коршун, налетел сэр Найджел. «В чем дело?» — спросил он. «Клянусь святым Павлом, я не допущу начинать войну позорным кровопролитием». «Послушайте, любезный», — обратился к крестьянину маленький рыцарь, «может быть, ты теперь найдешь дорогу к неприятельскому лагерю? Обдумай хорошенько, пока мы будем молиться». Склонив голову и держа в руках блестящие шишаки, воины стояли возле своих коней, в то время как сэр Симон Берли громко читал «Отче наш, Богородицу и верую». Но не успели воины произнести «Аминь» по окончании последней молитвы, как где-то поблизости от них затрещали барабаны, заиграли рожки и сигнальные трубы. Рыцари вздрогнули и схватились за оружие в полной уверенности, что попали в засаду. «Вот они!» — воскликнул проводник, крестясь и падая на колени. «Здесь! Здесь их лагерь! Они играют утреннюю зорю! Идем, идем за мной! Я провожу вас к самому лагерю!» Отряд последовал за крестьянином, который сначала спустился по узкому оврагу, а потом вышел в небольшую долину, густо заросшую зеленым кустарником. Еще несколько шагов, и глазам их представилось такое зрелище, от которого сильнее забились их сердца и участилось дыхание. Перед ними открывалась широкая равнина, орошаемая двумя потоками. Она убегала вдаль, туда, где на бледной лазури утреннего неба виднелись слабые очертания башен Бургаса. Обозначились цветные шелковые наметы испанских грандов, леонских и кастильских баронов. Вдали, в самом центре лагеря, возвышалась огромная королевская палатка из алого шелка, на верхушке которой развивалось королевское знамя Кастилии, в знак того, что сам доблестный Генрих находится среди своих верных слуг. В лагере пробуждалась жизнь. В одном месте чистили лошадей, в другом маршировали стройные ряды стрелков из пращи и арбалетчиков. Поднимались столбы пыли, горели тысячи костров. «Клянусь моими десятью пальцами, Монгарсон», — шепнул Эльвард на ухо Алену. «Хотя мы и искали их всю ночь, но теперь, право, не знаю, что мы с ними будем делать». «Я тоже», — заметил старый Джонстон. «Чувствую, что ничего не выйдет хорошего из этой авантюры». «А вы как думаете, Симон?» «Я посмотрю сначала, какая кровь у этих черномазых, а потом уж поверну коня обратно в горы», — горячо ответил Симон Черный. «Это я понимаю», — отозвался Джон Хордль. «Как бы это мне сцапать хоть одного из этих кавалеров? Наверное, можно было бы содрать с него хороший выкуп и купить моей матушке другую корову». «Корову?» — воскликнул Эльвард. «Скажи лучше 10 акров земли и целую усадьбу. Правда? В таком случае помоги мне, пречистая дева. Кажется, я вижу подходящего кавалера в красном камзоле». С этими словами Джон Хордль готов был уже выскочить из кустов, как перед ним вырос, словно из-под земли, сэр Найджел. «Назад!» — скомандовал последний. «Снимите шлемы и кольчуги. Лошадей поставьте с коноводами в скалы и сами ложитесь в кусты. Наше время еще не пришло». Приказание начальника тотчас же было исполнено. Стрелки залегли в кустарнике на берегу ручья и принялись за скудный завтрак, состоявший из черствого хлеба и солонины. «Охота лежать так, как бараны», — ворчал Фельтон.
То ли дело налететь на них вихрем и разгромить лагерь, а там будь что будет.
«Я тоже так говорю», — поддержал Фельтона шотландский граф. «Чистейшее безумие», — возразил Симон Берли. «Ну что мы будем делать, если они не струсят и дадут нам отпор? Ведь их несколько тысяч. Куда вы побежите, что будете делать?»
«Как вы думаете, сэр Оливер?»
«Клянусь прародительницей Евой», — ответил тучный рыцарь, нюхая воздух, «из этих котелков ветер доносит вкусный запах чеснока и лука. Должно быть, подлецы готовят что-нибудь вкусненькое. Если мой старый друг и товарищ ничего против этого не имеет, я готов сейчас же напасть на их лагерь».
«Нет, у меня совсем другой план», — ответил в свою очередь сэр Найджел. «Надо дождаться вечера. Затем мы сделаем вылазку и быстро отступим в горы под прикрытием темноты».
«Ждать до вечера?» — возразили несколько человек.
«Ничего не поделаешь», — спокойно заметил сэр Найджел. «Я поставлю здесь в проходе 12 стрелков, укреплю на скалах все наши знамена, прикажу ударить в литавры, барабаны, затрубить трубачам. Испанцы в темноте не смогут определить, сколько нас, подумают, что это целая армия принца, и не станут нас преследовать».
«Гениальная мысль!» — воскликнул опытный Симон Берли.
«Согласен с вами, сэр Симон», — пробурчал Фельтон. «Но вопрос, не откроют ли они нас до наступления вечера».
Только он успел высказать свое опасение, как позади стрелков послышался звонкий стук копыт, и из-за кустов показался смуглый испанский рыцарь на черном чистокровном коне с соколом на плече. Увидев свирепые лица вскочивших стрелков, он вонзил своему коню шпоры и как вихрь понесся по долине, разбрасывая во все стороны заступивших ему дорогу стрелков. Еще минута, и всадник скрылся в узком ущелье, но здесь его поджидал Джон Хордль. Схватив своей мощной рукой коня под уздцы, он мигом осадил его на месте, а другой стащил рыцаря на землю.
«Попался, голубчик!» — гоготал обрадованный Джон. «Сколько коров ты купишь моей матери, если мы отпустим тебя на свободу?»
«Чего ты мычишь, как корова?» — остановил Джона не на шутку испугавшийся сэр Найджел. «Подведите сюда пленника!»
«Ба! Клянусь святым Павлом! Мы где-то встречались с вами. Дон Диего Альварес?»
«Вы не ошиблись», — ответил испанский рыцарь по-французски. «Пронзите мое сердце мечом, потому что я, кастильский кабальеро, не стану жить на свете после того, как до меня дотронулся и стащил с коня какой-то хам, дерзкий холоп».
«Ваше счастье, что он вовремя стащил вас на землю», — ответил сэр Найджел.
«Иначе вас пронзила бы целая дюжина английских стрел». «Надеюсь, теперь я пленник достойного рыцаря и джентльмена?» — спросил испанец, мечая из глаз искры в сторону лохматого Джона.
«Вы пленник того, кто вас взял, Дон Диего», — ответил сэр Найджел. «Поверьте, что поважнее нас с вами, джентльмены, были пленниками английских стрелков».
«В таком случае, какой он требует выкуп?» — спросил надменный испанец. При этом вопросе Джон осклабился и почесал свой рыжий затылок.
«Скажите ему, — начал Джон, — что я хочу иметь 10 коров и одного быка, только небольшого, маленького, крепкого. Также голубое кашемировое платье для матери и красное для Анны. Затем 5 акров пастбища, 2 косы и хороший новый оселок. Кроме того, маленький домик, коровник и 36 галлонов пива, чтобы промочить глотку».
«Будет, будет, будет!» — замахал на него руками сэр Найджел, едва удерживаясь от смеха. «Все это и самому можно купить, лишь бы были деньги. Как вы думаете, Дон Диего,
5000 крон? Кажется, не слишком большая сумма для такого знаменитого рыцаря.
Охотно, тотчас же вам уплачу их.
Очень приятно. Но все-таки мы должны будем на несколько дней задержать вас. И, кроме того, попрошу вашего позволения ненадолго воспользоваться вашим щитом, доспехами и лошадью».
«Мои доспехи принадлежат вам по праву войны», — ответил угрюмый испанец.
Так пролежали стрелки в кустах почти до вечера.
как вдруг в лагере поднялась тревога. Трубачи заиграли сбор частей, и из всех палаток стали выбегать воины в полном вооружении и строиться в ряды. Только взобравшись на вершину скалы, лежавший в засаде отряд Найджела узнал причину тревоги. Вдали на восточном горизонте поднималось огромное облако пыли, над которым блестели на солнце копья и развивались знамена приближавшегося большого отряда кавалерии.
«Уж не принц ли пришел гораздо скорее, чем рассчитывал?» — подумал сэр Найджел.
«Я положительно различаю красное знамя Шандо!» — воскликнул Ричард Кастон, прикрывая глаза рукой и всматриваясь вдаль.
«Вздор!» — возразил мрачно Симон Берли. «Этого я больше всего боялся. Неужели вы не различаете двуглавого орла Дюгесклена?»
«Конечно, это он!» — вскричал граф Ангус. «С ним французские копьеносцы!»
«Клянусь святым Павлом, я страшно рад встрече со старым знакомым!» — воскликнул сэр Найджел. «Я совсем не знаю испанцев, но французы — очень достойные джентльмены и никогда не упустят удобного случая, чтобы с нами сразиться».
«Смотрите, вот сам Бертран у знамени. Господи, сколько их! Не меньше 4000!
А вот и сам король Генрих выезжает к ним навстречу. Какая честь!»
После торжественной встречи весь конец дня испанцы и французы провели в шумном веселье. Солнце уже давно скрылось за туманным западом, когда сэр Найджел наконец приказал готовить коней и оружие, а сам, к великому удивлению воинов, переоделся в костюм и доспехи пленного испанца Дона Диего. «Поручаю вам, сэр Вильям, командовать сегодняшней вылазкой», — сказал маленький рыцарь. «Я поеду в неприятельский лагерь с оруженосцем и двумя стрелками, а вы следите за мной и нападайте тотчас же, когда увидите меня между неприятельскими палатками. 20 стрелков оставьте у прохода и отступайте тем же путем после того, как совершите все, что найдете достойным храброго солдата».
«Не беспокойтесь, сэр Найджел, все будет исполнено в точности. Но что вы намерены сделать?» — спросил Фельтон.
«Пустяки. Скоро сами увидите. Аллен, вы поведете в поводу запасную лошадь. С нами поедут 2 стрелка, пускай только они оставят свои луки в кустах, так как неприятель не должен подозревать, что мы собираемся напасть на него. Ни с кем не говорите ни слова и даже не отвечайте, если вас будут спрашивать. Вы готовы?»
«Готов, милорд», — ответил Аллен. Эльвард и Джон вызвались ехать вместе с сэром Найджелом.
«Так я рассчитываю на вас, сэр Вильям. До наступления ночи мы должны встретиться с вами у этого прохода», — сказал маленький рыцарь и с этими словами вскочил на белую лошадь испанского кавалера. Он спокойно выехал из засады в сопровождении 2 стрелков и Аллена, который вел в поводу большого вороного коня. Никто не обращал внимания на мирно едущих всадников, так как по всему лагерю сновали взад и вперед пешие и конные испанские и французские воины. Таким образом, смельчаки беспрепятственно достигли большой королевской палатки и только тогда услышали тревогу и призывы к оружию в отдаленном конце лагеря, обращенном к долине, где залегли в кустах стрелки сэра Найджела. Гвардейский караул, стоявший на страже у королевской палатки, поспешил к месту тревоги, а оставшиеся одни королевские слуги метались во все стороны, объятые паническим страхом, словно стадо баранов во время пожара. Вход в палатку защищали только 2 копьеносца. «Я приехал за королем», — прошептал сэр Найджел, «и, клянусь святым Павлом, увезу его или погибну здесь». Узнав намерение своего господина, Аллен и Эльвард в один момент соскочили с лошадей и обезоружили копьеносцев, не ожидавших нападения, между тем, как сэр Найджел и Джон устремились в палатку. Напуганные безоружные слуги не могли оказать им серьезного сопротивления, хотя и пробовали защищаться, о чем свидетельствовали звон стали, крики и шум возни. Не прошло и 5 минут, как 2 смельчаков уже выскочили из палатки с обнаженными мечами, причем Джон нес на плече бесчувственное тело человека, белый плащ которого с желтыми львами и башнями Кастилии доказывал, что он принадлежит королевскому дому. Взвалить бесчувственное тело на запасного коня и самим вскочить в седло было делом одной минуты, после чего все четыре всадника понеслись во весь опор через лагерь к проходу в горы. Суматоха и смятение были еще настолько велики, что сэр Найджел со своими помощниками почти беспрепятственно проскакали через весь лагерь. Всего только несколько раз прожужжали мимо их ушей стрелы, да пролетали камни, но никого не ранили. Как раз в это время оставленные у прохода 20 стрелков забили в барабаны, затрубили в трубы и боевые рожки. Испанцы подумали, что на них собирается напасть армия принца, и побоялись преследовать Фельтона с его молодцами, который успел врезаться клином почти до середины лагеря, оставляя за собой полосу смерти, и теперь уже отступал в горы. Большую, конечно, услугу оказала наступившая темнота.
«Клянусь честью, Найджел!» — вскричал сэр Оливер, размахивая в воздухе огромным окороком ветчины. «Наконец-то мне удастся поесть трюфелей! Если бы вы видели рожи этих трех солдат, сидевших в палатке, когда я их накрыл! Жалко только, что кроме воды нечем промочить глотку!»
«Вечно вы со своими шутками!» — огрызнулся на него сэр Вильям Фельтон, вытирая вспотевшее от усталости лицо. «Что это у вас, сэр Найджел?» — обратился он к подъезжавшему маленькому рыцарю.
«Пленник», — ответил самодовольно улыбаясь сэр Найджел. «Да не какой-нибудь, а с королевскими гербами».
«Испанский король?» — вскричали изумленные воины.
«Нет, Найджел», — заметил Фельтон, рассматривая лицо пленника. «Я видел короля Генриха Трастамары, но это не он».
«О, проклятие!» — воскликнул сэр Найджел.
— Я возвращаюсь за королем!
— что вы, — остановил его Фельтон. — Теперь весь лагерь на ногах, и вам никоим образом не удастся добраться до короля.
— Кто вы такой? — обратился к пленному Фельтон. Несчастный испанец только что открыл глаза и с изумлением смотрел на окружающих его воинов, не понимая, где он и что с ним случилось.
— Если вам угодно знать, — ответил испанец, — я и 9 личных оруженосцев короля обязаны носить королевские гербы, чтобы спасти его от опасности вроде той, которая грозила ему сегодня. Король ужинает в палатке храброго Дюгесклена. Я — кабальеро Арагонский, Санхо Пенелоза. И хотя я не король, но могу дать изрядный... — К черту с вашими деньгами! — ворчал обескураженный сэр Найджел. «Ступайте обратно в лагерь, передайте своему господину привет от сэра Найджела Лорина из Туэнгеймского замка и скажите, что я имел непреодолимое желание поближе познакомиться с таким знаменитым и царственным рыцарем, как он. Ну, камрады, теперь мы можем двинуться в дальнейший путь, так как нам придется проскакать еще много миль, прежде чем можно будет разложить в безопасности огонь и подкрепить свои силы горячей пищей. Я надеялся сегодня ехать уже без этой заплатки на глазу, но, оказывается, судьбе почему-то захотелось, чтобы я носил ее еще некоторое время».